Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, в этом часе нам рассказывает о своем пути к священству, в священстве, к монашеству, рассказывает о Староладожском Никольском мужском монастыре как раз его настоятель, игумен Филарет Пряшников, кандидат теологии. Я еще добавлю. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Филарет, вы перед программой сказали нам, что в этом году как раз 20 лет со дня возрождения монастыря, как мы знаем, до 2002 года, или кто-то не знает, но мы уже знаем, монастырь был не монастырь, а общежитие, хозпомещение, в общем, и все прочее-прочее, что, к сожалению, не редкость в 20 веке. Вот. И поэтому, я как понимаю, нужно как-то, наверное, нам пригласить наших дорогих слушателей, чтобы они тоже порадовались. Некоторые как раз наши коллеги с Радио Вера, они уже были у вас в монастыре.
Да, да,
я буквально сегодня говорила об этом и в полном восторге пребывает. Так что это не реклама, дорогие радиослушатели, естественно, а это просто сердечная рекомендация. Расскажите, пожалуйста, вот эти 20 лет, что это был за срок, как это все было? Вы же, получается, с самого его поднимали, вот прямо вот с самого такого уровня печального.
А можно я немножечко зайду
вот
чуть-чуть
как хотите.
Пораньше?
Давайте
можно?
Пораньше.
Начало 20 века, кровавого, жестокого века. Для монастыря начало века было временем рассвета, потому что, допустим, закончили строительство в камне, то есть убрали деревянные постройки, монастырь полностью был отстроен в камне, да, отстроен. Никольская церковь древняя, которая, говорят, что в основании камня положил Александр Невский, 12-й, там, 13-й век, да, тоже предание, он был полностью отреставрирован, он был сделан теплым, да, был проведен шикарный ремонт. Но 1917 год, и, конечно же, монастырь, он разделил печальную участь других обителей, церквей. Монастырь закрыли где-то в 20-х годах, где-то 24-26 год. Но братья разрешили остаться в монастыре. Как? Тогда было это очень модно, остаться как рыбная артель. И братья еще лет 7-8 жила в монастыре и вот промышляла, как колхоз, как объединение какое-то, да, вот давала, вот работала, сдавала рыбу советским властям. Но в середине 30-х все-таки монастырь полностью был закрыт, монахи были выгнаны из него, и на территории был расположен филиал сельхозтехника. Почему я об этом говорю? Потому что в монастырь заехали люди, которые работали на полях, начали рождаться дети. Там в храме Иоанна Златоуста в подвале держали кроликов. То есть Никольская церковь, она использовалась как ремонтный цех. Храм Иоанна Златоуста – это был склад горюче-смазочных материалов. Во время военных действий в Великой Отечественной на монастыре ремонт проводили авиаоружие, потому что рядом находился авиационный аэродром, да, то есть вот такая вот история, и, безусловно, памятники ветшали, что-то старались поддерживать, а вообще сам монастырь как объект культурного наследия федерального значения, он был признан буквально в 70-х годах уже. То есть понятно, что те люди, которые там жили, как они относились ко всему, что видели, понятно как, да, как пережитку прошлого и прочее-прочее. Поэтому, конечно, 2002 год, когда в декабре в Москве здесь на заседании Синода было утверждено решение открыть для монашеской жизни Никольскую обитель. И вот начинается кропотливая работа. Вы знаете, я вам уже говорил, что мой предшественник, именно этот монастырь полуразрушенный, принимает отец Варфоломей. Когда вот в храме не было ни стекол, да, ни остекления, ни дверей, ни полов, ничего не было, да. Когда смотришь фотографии корпусов братских, то это тоже были полуруины. Поэтому, конечно же, за 20 лет удалось сделать просто невозможное. Безусловно, какие-то средства совершенно небольшие. Вот я как только вступил в должность игумена 2 года назад, Я писал письма везде, куда только мог, потому что, чтобы немножко сориентироваться, вот пришло письмо из Министерства культуры Российской Федерации, они сказали, что за все 20 лет было выделено на Никольский монастырь всего 49 миллионов. А что такое монастырь? Вот я просто радиослушателям и вам хочу сказать такой момент, да? Вот вопрос, касающийся реставрации, ремонта памятников культуры, это очень дорогая вещь. Это очень дорогая очень. Вещь. Вот разработать проектно-сметную документацию, только бумаги.
Несколько миллионов.
А я вам скажу сейчас сколько. Да. На Никольскую церковь это 18 миллионов.
Ужас.
Настоятельский корпус 16 миллионов. Колокольня, у нас тоже колокольня в не очень хорошем состоянии, это 8 миллионов. Это только бумаги, и я хочу сказать, которые имеют срок годности. Через 3 года они уже негодные. И если за 3 года мы не найдем возможности начать реставрацию, а реставрация – это сотни миллионов. Поэтому, безусловно, сегодня мы просим, чтобы на Никольскую обитель и вообще на святыни Ладоги, православные святыни, обращали больше внимания. Пройден огромный труд, огромный путь, вы вот говорите, 20 лет. А вот 20 лет – это...
Целая жизнь.
Это целая жизнь. Для монастыря да. это целая жизнь. Вот. Поэтому мы, безусловно, монахи, братья, прихожане, потому что все равно в монастырь приезжают те, которые ездят в него издавна, да, к нам приезжают паломники. У нас есть паломническая служба, к нам приезжают гости из разных точек Российской Федерации, нашей России, из Москвы, из Архангельска, Петрозаводска, Ленинградская область, едут отовсюду. Ну, так как я уже сейчас сказал, что из Сахалина приезжают тоже, из Хабаровского края посещают не только Никольский монастырь, а в Старой Ладоге есть что посмотреть. Это и крепость, музей, да, со своими храмами, правда, не действующими храмами, вот, Георгия и Дмитрия Соломоновича, вот. Но у нас есть великолепная жемчужина, у нас есть церковь Рождества Иоанна Предтечи 17 века. Есть источник Параскевы Пятницы, да, который тоже мы стараемся его поддерживать. Вот. Но есть о чем задуматься.
Угу. Вообще, вот вы говорите, что едут люди, и хорошо, что едут. И надо сказать, сегодня вообще большой... Вопрос для людей, как добраться, как доехать. И я знаю, что в разных местах в России строятся дороги. Вот у нас недавно была программа про Нижегородский туристический кластер, Саровский. И даже нацпроект есть сейчас, который так называется «Безопасные качественные дороги». И в том числе в монастыри эти дороги прокладывают в рамках нацпроекта. К вам пока не идут?
К нам пока не идут, но дорога есть.
Ну, дай бог, что и к вам дойдут безопасные качественные дороги, раз уж у нас проект такой есть.
Нет, дорога да. – это очень важно.
А вы сказали вещь, которая меня так зацепила, согрела, и я хотел бы, чтобы, может быть, вы про это чуть подробнее сказали. Вы сказали, что когда стали настоятелем монастыря, это новая школа, это надо вот как-то заново чему-то учиться, это воспитывает... Смирение. Угу. А вот почему смирение? Почему начальствующий человек вдруг вынужден в себе воспитывать смирение? Угу. Нам же кажется, наоборот, начальник, власть, возможности.
Воспринимаешь себя как, ну вот где-то я прочитал, тем более у нас недавно в храме Христа Спасителя проходило совещание под председателем святейшего патриарха нашего Кирилла, и святейший владыка очень хорошие сказал слова. И они мне тоже понравились, что нужно все строить на очень важном принципе, на принципе любви. Нельзя отпускать какие-то стороны в монастыре, потому что люди разные, да? Но все строить на любви. Вот я всегда задаю вопрос, а как бы ты хотел, вот, чтобы с тобой поступили? Ну, просто вот настоятель приходит на службу вечером. Вот историю, да, такую вот в своей жизни. Вот как ты можешь зайти на службу? Ты можешь ни с кем не поздороваться, сесть на свое место игуменское, все. И смотреть глазами, да, кого подозвать, кого наругать. Да, это одна как бы направление. Хотя иногда подправить людей есть за что всегда. Хозяйство большое монастырское. Вот. Но когда ты приходишь, даже если тебе плохо на душе и какая-то неприятность, да, какой-то звонок, что-то тебе, да, конечно, всегда стараешься брать и не показывать. Всегда улыбнешься. Добрый вечер, братья, с праздником, давайте, с Богом, давайте будем служить. То есть вот, наверное, игумен, он должен показывать пример для своей братья, никак не быть администратором, не быть наемником, а все-таки быть, еще раз хочу сказать, монахом, потому что в центре монашеского жизни, служения есть смирение. Без смирения ты не сможешь далеко продвинуться. Поэтому Никольский монастырь и те люди, которые... Люди замечательные там. Да, первое время было всем страшно, потому что они 20 лет управлялись по одному, да. А тут пришел совершенно чужой для них человек. Было очень тяжело, и были какие-то недопонимания и все прочее. Но я благодарен Господу Богу и тем людям, которые меня окружают сейчас в монастыре, в Никольском монастыре, что мы все-таки вот сейчас семья, мы настоящая семья. Поэтому... Иногда пожурить надо, поругать надо, но никогда нельзя унижать человека, никогда нельзя истязать человека, оставлять в недоумении. И, конечно, заботиться. Вот быть игуменом — это еще быть отцом, заботиться о всех. Все подмечаешь, все видишь. Вот, я всегда братья говорю, братья, вы не думайте, что я слепой, если я что-то не увидел, не услышал, что мимо меня это прошло. То есть все запоминаешь. Но всегда надо принимать решение, то, что решение должно быть ответственным и касается судьбы другого человека.
Как говорится, я не злопамятен, просто злой и память хорошая.
Мне вспоминается хорошо и радостно быть братьям вместе, говорит нам псалмопевец Давид.
Светлый вечер. На радио Вера.
Игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Филарет, ну а как, в общем-то, духовную жизнь-то поддерживать в таком огромном количестве, при таком огромном количестве забот, хлопот, послушаний, заботы о других насельниках монастыря, хозяйственной жизни, паломников?
Да, несмотря на то, что вот мы, вы знаете, мы как вот находимся... Монастыри вообще разные бывают.
Да, конечно. Да?
То есть есть уединенные, совершенно уединенные
скиты,
когда там людей вообще не появляется, может быть, по полугода. Да? А мы находимся на таком перепутье, когда Старая Ладога — это туристическое место на карте, когда едет огромное, сотни тысяч людей в год посещают, приезжают на автобусах, приезжают на машинах. Вот я сегодня говорил, летом у нас навигация, люди приезжают на кораблях. И понимаете, вот что мы можем сделать? Мы можем закрыться в кельях и сидеть, и так вот из окон посматривать, кто там ходит, не ходит. А вы знаете, что, допустим, в этом году, понимая важность этой работы, просветительской работы, миссионерской работы, практически 12 человек, наш монастырь, Успенский монастырь, мы прошли обучение, мы стали экскурсоводами, мы получили второе образование, получили диплом о высшем образовании в сфере быть экскурсоводом. И, в частности, вот экскурсию у меня водит три монаха. Водят и разговаривают. И вы знаете, ведь это тоже огромная просветительская деятельность.
Конечно.
Потому что историю человек может почитать, ну, где угодно. А вы знаете, какие вопросы задает? А что вы кушаете? А что вам можно? А почему вы сюда пришли? А какой в монастыре распорядок? Прочее, прочее. Конечно, вот с чего духовная жизнь. Вот понимаете, наша задача, мы же не все святые. А играть святого, ну, это не очень. Это фальшь. Но хотя бы оставаться человеком и христианином. И я всегда говорю, братья, ну, будьте немножко хоть монахами, ну, чуть-чуть хотя бы монахами, да? Вот. Поэтому, безусловно, наша задача сегодня, чтобы монастырь жил. Без людей он жить не будет, к сожалению. Вы сами понимаете, и радиослушатели, если посмотрят фотографии наших храмов староладожских, да, вы увидите, что сколько нужно будет, сколько еще нужно сделать, сколько еще нужно поднять. Да, можно сказать, из руин. Ну, можно так сказать? Ну, я думаю, что да, потому что все-таки здания, церкви, корпуса там стоят какие-то, да, без ремонтов. Но это все, конечно, все внешнее. Монастырь в любом случае, несмотря на туристы, паломники приходят, приезжают к нам, все равно мы остаемся действующим монастырем. Люди приходят туда для молитвы. Люди все равно, мы совершаем и богослужение, мы совершаем руководство духовное, потому что, допустим, вот я когда приехал, мы в монастыре вели дежурство священнослужителей, особенно субботу-воскресенье. Вот у нас, понимаете, даже любой монастырь живет своим расписанием. В основном люди к нам приезжают на транспорте, это суббота-воскресенье, ну, такой наплыв людей. Среди недели вообще может быть никого. Да, там заходишь, допустим, в храм матушки, которая убирается в храме, помогает. У нас в монастыре трудится около 40 человек, то есть кроме монахов, еще вот к нам приходят бабушки наши, которые мы очень любим, заботимся о них, они о нас заботятся, тоже получают какую-то копеечку от монастыря, и вот там Маргарита у меня работает, Татьяна работает, вот. Вот я говорю, ну что, Маргарита, был кто сегодня? Говорит, да, говорит, два человека за день зашли, вот такая наша жизнь. А суббота-воскресенье, конечно, вот я что стал говорить, обязательно в храме должен присутствовать священник, чтобы человек мог подойти к батюшке. Даже издалека он приехал, первый раз видит этого человека, да? Но поговорить, спросить что-то, просто хотя бы, вот иногда тоже звонят там, к вам приехали, надо думать, некогда там, ладно, подойду там, поговорю. Благословение люди попросили. И вы знаете, люди с такой душой приезжают в эти места, особенно в монастыри, вот особенно наши верующие. Они вот хотят что-то почерпнуть оттуда, что-то себе взять. Поэтому, что касается духовной жизни, да, где-то, может быть, мы пока не успеваем, но служение для нас сегодня — это служение людям, безусловно.
Отец Филарет, а с какими вопросами чаще всего приезжают люди?
Угу.
Ну, я, конечно, не предлагаю сейчас открывать тайну исповеди, но существуют же какие-то тенденции.
Ну, вот смотрите, был у нас этот коронавирус.
Ну, понятно, ясно.
Да, люди ехали...
В соответствии с временем.
Сегодня у нас непростая ситуация. Угу. Вы знаете, о чем я говорю?
Да.
И люди тоже задают вот эти вопросы. Но мы всегда стараемся людей успокоить. Всегда стараемся найти правильный ответ. Без эмоций. Без унижения достоинств других людей. Но все-таки подойти к решению той или иной проблемы с христианской точки зрения.
А как вот сегодня это очень важно. Вот, мы переживаем все момент непростой, когда уверенность в завтрашнем дне у всех поколеблена, и страх, и тревога. И это понятно, потому что очень большие изменения происходят вокруг. С одной стороны, а с другой стороны, именно в это время очень нужно какую-то точку опоры найти, какой-то фундамент, какую-то надежду, что-то, чтобы не впадать в отчаяние, что-то, что можно противопоставить внутри себя, как некоторую внутреннюю мотивацию, вот тем подступающим там тревоге и унынию. Вот что вы, как пастор, человеку отвечаете в такой ситуации?
Совсем недавно ко мне обратились люди и попросили сделать на нашем сайте, у нас есть nikmonos.ru, наш сайт, и мы, монахи, так сказать, особенно игумен, продвинутые в этом плане, мы ведем практически все социальные сети. Для чего мы это делаем?
Тоже хотел спросить.
Да, для чего мы это делаем? Для того, чтобы проповедовать. Вот вроде бы, да, такая сеть, как TikTok, но вот, а у нас 14 тысяч подписчиков. И они ждут иногда, ну сейчас, конечно, вот сложности такие, и они ждут от нас иногда, задают вопросы. Так пробовал в свое время провести там какой-то прямой эфир и обратился к людям, вот помогите по строительству. И нашелся человек, Игорь его зовут, он предприниматель, в Москве живет здесь. А почему Старую Ладогу любит? Потому что в храме, на который я попросил, что известь, купите нам известки. Потому что там 2-3 тонны надо, чтобы храмы древние, их надо содержать и использовать материалы вот именно те, потому что там особенность кирпичной кладки, ну, это, короче говоря, целая история. И вот он посмотрел в ТикТоке мой вот этот прямой эфир, или как он назывался?
Прямой эфир.
Да. И он тут же мне пишет: отец Филарет, я хочу вам купить известки. Скажите, куда привезти. То есть, понимаете, вот вроде оно, да, но вот что-то в этой сети сидеть, да, а люди ищут, а люди даже что-то еще и пишут, записочки пишут. Так вот я почему начал говорить, время сегодня очень сложное, очень непростое, и мне пришла смс, как это: отец Филарет, откройте на вашем сайте, записки можно подать через наш сайт. У нас есть специальное приложение, которое я очень люблю, и оно нам действительно приносит большую пользу. Мы внедрили сервис на страницу, да, и мы сделали молитву о войнах. Молитва о войнах. То есть не просто можно заказать проскомедия, там, обедня, там, сорокауст, что-то на год. Они говорят, мы хотим молиться, чтобы вы молились за наших детей. И мы сделали такое приложение. Открываешь молитву о войнах, пишешь записочки, и эта записка приходит к нам в монастырь, и братья утром-вечером совершают молитву о наших защитниках, о наших воинах. Поэтому мы не стоим в стороне, мы все молимся, мы все хотим, чтобы добро победило. Вот это самое важное. И, конечно же, вот стараемся людей как-то утешать словами, что все-таки Бог не оставит нас. Все-таки Господь не оставит. И история пишется, она пишется все-таки под его руководством.
Господь своих не бросает, да, говорят?
Вот это хорошая
вещь. Главное быть
вещь,
Богу, да, своими.
Да, хорошая вещь. Но вы знаете, вот я говорю, вот очень сложно вот это вот найти, вот эту грань, где можно, где нельзя. Где, через что можно переступить, через что нельзя переступить. Вот.
Вы сказали не раз сегодня в программе, что свои братья, насельника монастыря, говорите, ну давайте мы с вами будем, ну хоть немножко монахами.
Да, ну чуть-чуть.
Знаете, ну я понимаю всю иронию, с которой вы это, да, произносите. Я почему-то вспоминаю слова одного из героев фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Mm-hmm. Там главный герой Платонов говорит своей, в общем-то, любовнице: угу, я хоть немножечко, но женат. Угу. Вот тоже я понимаю всю иронию этой фразы, но что такое быть хоть чуть-чуть монахом? Можно быть разве монахом хоть чуть-чуть? Ты либо монах, либо не монах, нет?
Ну, вы же сразу сказали, что я немножко с иронией отношусь к этим словам, да, когда прошу там принять, ну, как принять? Принять благословение игумена, потому что в основном монахи у нас в монастыре уже состоявшиеся люди, много лет находящиеся в церкви, много лет находящиеся в сане. И, конечно, иногда, принимая какое-то решение, я же думаю в целом о пользе. А иногда братья думают совершенно по-другому. Поэтому я говорю, ну, надо немножко же смириться хотя бы. Ну, хотя бы чуть-чуть принять решение, как вот, как Божий промысел, да? Вот, вот что я имею в виду. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы услышать, хотя бы чуть-чуть сказать, ну, правда, наверное, это Божий промысел, и нужно поступить так, как мне говорят. Вот, вот это вот, монахи же, они тоже, так же, как мы все люди, должны в себе побеждать очень много своих нехороших черт характера, внутренних какие-то эмоции, да, возвышение над кем-то, да, я в центре жизни. Вот эти вещи, конечно, они тоже очень оголяются, когда вот люди находятся постоянно друг с другом, тем более я говорю, что проходит время и прочее, прочее. Поэтому у каждого свой духовный уровень, у каждого свой духовный путь к достижению цели, даже для монаха. Ну, вот я иногда так вот их, ну, так вот сам себе говорю, ну, хотя бы чуть-чуть, но надо быть похожими на тех святых, которые ты читаешь книги. Это, конечно, это идеал. Мы никогда не будем преподобными Антониями Великими, но это идеал, к которому надо стремиться. А с чего все начинается, да? У монаха все это покаяние, это молитва, это смирение, это жизнь по Боге, это послушание, послушание.
Мне кажется, что вы говорите, оно применимо не только к монахам, но вообще ко всем людям, к нам, мирянам, если одно слово заменить, и стараться быть, ну, хоть чуть-чуть христианином.
Да, хотя бы чуть-чуть. Ну, хотя бы не осуждать, ну, хотя бы не завидовать, ну, хотя бы перестать быть скобрезным, да, ну, хотя бы принять свою жизнь. Вот мы всегда многое что...
То, что вы перечислили, это уже не хотя бы.
Да, вот, понимаете, ведь вот интересно...
Не озлобиться, да, отец говорит.
Да, вот интересно, интересно.
Не впадать в отчаяние.
Ведь мы очень часто у Бога что-то просим, что-то хотим. Но мы никогда не говорим: Господи, спасибо тебе за то, что ты мне дал. Угу. И радость, и печаль,
ой,
и испытания, и все
вот
прочее.
У меня вот свой инсайт последних дней, mm-hmm. Не знаю, дождь за окном, mm-hmm. Погода грустная, я лежу дома, это раннее утро, мы все еще спим, и думаю, вот какое счастье, что просто
правда.
Здесь рядом супруга, там за стенкой дети, и мы просто все вместе, и просто этот дождь, слава богу.
Да, все-таки слава трудные богу, времена, они заставляют ценить то, что у тебя есть.
Спасибо огромное. Игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря в Москве. Сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания. Храни всех нас Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».